Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 13-avgust, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Bugungi dasturimizda namanganlik avtohavaskorning avtomarafoni o'tkazilmaydigan bo'ldi.
O'zbekistonda va'da beramiz degan ba'zi bir firmalar, shaxsiy tashkilotlar mablag' qo'zib bermadi.
Toshkentning ayrim metro bekatlarida plastik kartochkalar ishlamay qoldi. Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlar 54 kishiga yetdi. Jallobodda militsionerlar tomonidan kaltaklab o'ldirilgan Usmonjon Xolmirzayevning yaqinlari qotillar qamoqqa olinib sud qilinishini talab qilmoqdalar. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida, shuningdek bugun dasturimizning ikkinchi qismidan Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshitirishini rus tilida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Haruxiko Kurodani Osiyo taraqqiyot banki rahbari etib qayta saylangani bilan tabrikladi. Biz O'zbekistonda o'ta muhim ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarni amalga tatbiq etishda Osiyo taraqqiyot banki ulkan hissa qo'shganini yuqori baholaymiz va ushbu samarali hamkorlik kelajakda davom etishiga umid qilamiz, deyiladi O'zbekiston prezidenti tabrigida. O'zbekiston Osiyo taraqqiyot bankiga 1995-yilda a'zo bo'lgan. O'tgan davr mobaynida bank O'zbekiston infratuzilmasi, sog'liqni saqlash, ma'rif tizimi, xususiy biznes va boshqa sohalarni rivojlantirish uchun Toshkent hukumatiga yuzlab million dollar qarz ajratgan. Osiyo taraqqiyot banki boshqaruvchilar kengashining 43-yillik yig'ilishi Markaziy Osiyoda ilk bor Toshkentda o'tgan yil 1-4 may kunlari bo'lib o'tgan. Rossiyaning Barnaul shahrida 11 avgust kuni o'g'irlab ketilgan o'zbekistonlik 1.5 yashar mushtari Sobirova Novosibirsk shahrida topildi. Rossiya axborot agentliklari xabariga ko'ra, mushtarini onasi yashayotgan kvartiradagi bir xonani ijaraga olgan erkak oldiga kelgan Lina Samadelkina ismli ayol o'g'irlab ketgan. Qizaloqning onasi voqea haqida politsiyaga xabar qilgandan so'ng tezda qidiruv ishlari boshlangan. 12 avgust kuni Novoaltaysk shahrida qo'lga olingan 22 yashar Samadelkina o'zbek qizini Novosibirsk shahriga olib borgan va uni o'sha yerda yo'qotib qo'yganini bo'yniga olgan. Rossiya politsiyasi xodimlari muqaddam 2 marta sudlangan Lina Samadelkina 1.5 yashar o'zbek qizini o'g'irlab ketgani sababini o'rganmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'iston poytaxti Ostonada kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti KHSTga a'zo davlatlar rahbarlarining norasmiy sammiti bo'lib o'tdi. Yig'ilishda ishtirok etgan Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston rahbarlari KHSTning tezkor kuchlarni mustahkamlash hamda kibernetik tahdidlarga qarshi choralar ishlab chiqish to'g'risida qaror qabul qildilar. Sammitdan keyin o'tkazilgan matbuot anjumanida Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko uchrashuvda tashkilotni rivojlantirish va uning rolini oshirish masalasi ham muhokama qilinganini bildirdi. KHSHT norasmiy sammitida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qatnashmadi. KHSHT harbiy siyosiy ittifoqi MDH davlatlari o'rtasida 1992-yilda imzolangan kollektiv xavfsizlik shartnomasi asosida tuzilgan. Turkmaniston muxolifati internet nashri 7-iyul kuni Obodon shahridagi harbiy omborda ro'y bergan portlashlar bo'yicha 40 kishi javobgarlikka tortilgani haqida xabar tarqatdi. Xronika Turkmenistan saytiga ko'ra, javobgarlikka tortilgan shaxslardan 7 nafari 20 yildan 25 yilgacha, qolgan ayblanuvchilar 10 yildan qamoq jazosiga hukm qilingan. Turkmaniston hukumati Obodon shahridagi portlashlarni baxtsiz hodisa deb atagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, voqeada 15 kishi nobud bo'lgan. Turkmanistonlik huquq himoyachilari Obodondagi portlashlarda qariyb 200 kishi nobud bo'lganini iddao qilgan. Turkman muxolifati internet saytida ozodlikdan mahrum qilingan shaxslarga qanday ayblovlar qo'yilgani ma'lum qilinmagan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Amerika xalqiga haftalik radio murojaatida demokratlar va respublikachilar o'rtasidagi kurash AQSh iqtisodiyotiga putur yetkazayotganini ta'kidlab, Kongressni siyosiy tortishuvlarga barham berishga chaqirdi.
Let partisan brinksmanship get in our way.
Biz partiyalar kurashi oldinga intilishimizga to'siq bo'lishiga yo'l qo'ya olmaymiz. Ba'zilar uchun kelasi saylovda muvaffaqiyatga erishish fikri ishni hozir to'g'ri yo'lga qo'yish urinishidan muhimroq. Kongressdagi ba'zi kishilar Amerikaning g'alabasidan ko'ra raqiblari mag'lubiyatini ko'rishni ko'proq xohlamoqda. Bizga aynan shu narsa xalal bermoqda, dedi AQSh rahbari. Obama ikki partiya a'zolarini byudjet kamomadini kamaytirish xususida murosaga undadi. Yaqinda Kongress bir necha yil ichida byudjet kamomadini kamaytirishni sharti bilan AQSh davlat qarzlari limitini ko'tarishga rozi bo'ldi. Biroq demokratlar va respublikachilar kamomadni kamaytirish bilan bog'liq qator masalalarda kelishuvga erishgani yo'q. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Xalqaro xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Suriyaning Latakiya shahriga hukumat kuchlari kiritildi. Muxolifat faollariga ko'ra, prezident Bashar al-Asad rejimiga qarshi isyonlarni bostirish uchun hukumat Latakiya shahriga 20 ga yaqin tank va zirhli mashina kiritgan. Xabarlarga ko'ra, ushbu port shahrida hukumatga qarshi yirik namoyishlar bo'lib o'tgan. Suriyalik faollar va guvohlar 12 avgust kuni juma namozidan keyin kamida 11 kishi xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Ayni paytda hukumatga qarshi namoyishlarni shafqatsiz bostirayotgan Suriya prezidenti Bashar al-Asadga bosimni kuchaytirish uchun AQSh davlat kotibi Hillari Klinton dunyo davlatlarini Suriyadan neft va gaz sotib olishni to'xtatishga chaqirdi. CBS kanaliga intervyu bergan Klinton Xitoy, Hindiston va Yevropa davlatlarini Suriyaga energetik sanksiya qo'llashga undadi. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Rossiya hukumatidan Suriyaga qurol sotishini to'xtatishni so'radi. Biroq Hillari Klinton Bashar al-Asaddan iste'foga chiqishni talab qilmadi. AQSh rasmiylariga ko'ra, hozirda Obama ma'muriyati bu masalani ko'rib chiqmoqda. Afg'oniston bo'ylab amalga oshirilgan hujumlar oqibatida 8 nafar hukumat askari va tinch aholidan 5 kishi nobud bo'ldi. Voqea tafsiloti muxbirimiz Olim Ko'rkan Kobul shahridan yollagan xabarda.
Toliblar 8 kishi davlat harbiylarini Maydonvardak viloyatida halok etganlar. Mazkur viloyat hokimining matbuot vakili Shohidulla Shohid, jangari toliblar Doymirdod tumanida 5 kishi politsiya askari va boshqa 3 nafar milliy xavfsizlik idorasi mulozimlarini bundan 3 kun oldin o'g'irlab ketganliklari borasida xabar bergan edi. Unga ko'ra, mazkur harbiylar jumadan shanbaga o'tar kechasi Maydonvardak viloyati markazi yaqinida nobud qilinganlar. Davlat muxoliflari haligacha bu to'g'rida biror narsa demagan. Boshqa bir xabarga ko'ra, bugun Helmand viloyatining Girishk tumanida yo'l chekkasida o'rnatilgan bir mina portlashi oqibatida 5 kishi tinch aholi nobud bo'lgan, halok bo'lganlardan 3 nafari ayollar ekani aytiladi. Voqea mas'uliyatini hech bir tomon o'z zimmasiga olmagan.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'rkan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda va dunyoda ro'y berayotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytidan ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular. Namanganlik avtohavaskorning avtomarafoni o'tkazilmaydigan bo'ldi. Toshkentning metro bekatlarida plastik kartochkalar ishlamay qoldi. Qirg'iziston prezidentligiga nomzodlar 54 kishiga yetdi. Dasturimizning ikkinchi qismida esa tutash yo'llari ishlatilishini tinglaysiz.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Namanganlik avtohavaskorning avtomarafoni o'tkazilmaydigan bo'ldi. Dastlab Hasanboy Burxonov bir o'zi dunyoni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan avtomobilda kezib chiqmoqchi edi. Yoshligidan nogiron bo'lgan Hasanboy aka GM O'zbekiston avtokonsernidan sayohat uchun avtomobil so'radi. Avtokonsern esa uning bu so'rovini qondirmadi. Muxbirimiz Basira davom ettiradi bu mavzuni.
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan Chevrolet Captiva avtomobilini ololmagan Hasanboy aka do'stining Matiz avtomobilida mustaqil davlatlar hamdo'stligini kezmoqchi bo'ldi, ammo bu niyati ham amalga oshmay qoldi.
O'zbekistonda va'da beramiz degan ba'zi bir firmalar, shaxsiy tashkilotlar ular mablag' qilib bermadi. Birinchidan bu xayriya qilish, homiylik qilish bu ixtiyoriy narsa, xohlasa beradi, xohlasa yo'q. lekin ishontirishganda haqiqatda yordam beramiz deb. Nima sababga ko'ra bu narsa buni ular xohlashmadi, o'zlarini bergan va'dalarini amalga oshirishga bu men uchun qorong'i. Shu loyiha bo'yicha yig'ilgan ixtiyoriy zarishda to'plangan mablag'larni miqdori 2000 yevro va 7 million o'zbekistonni tashkil etdi. Albatta bu mablag' yetmaganligi uchun men xonilarga, shu mablag'larni o'tkazib bergan xonilarga murojaat qilib aytdimki, bog'lanib aytdimki, mablag' loyihamiz amalga oshirolmadim. Mablag' yig'ilmagan sababli shu menga o'tkazib bergan pullaringni qaytarib beraman deb ularga murojaat xabar berdim.
Dedi o'zbekistonlik avtohavaskor. Teng imkoniyatlar uchun shiori bilan O'zbekiston mustaqilligining 20 yillikka bag'ishlab avtoturnay o'tkazish tashabbusi bilan chiqqan Hasanboy Burxonov bolaligida poliomielit kasaliga chalingan. Shundan buyon bir umrga hassaga tayanib qolgan edi. U nogiron bo'lganim bois bu avtomarafonga homiylar ishonmagan ko'rinadi degan fikrda.
Imkoniyati cheklangan insonlarga ko'pchilik qandaydir bir muvaffaqiyatsiz odamlar ularni joyi faqat shu uyda yoki aravachada o'tirib qayerdadir bir chorrahalarda bir qanday turlamchi bilan shug'ullanamiz deb ko'pchilik shunday deb o'ylaysizda yoki bularga faqat bechoralar bularga yordam berish kerak qandaydir deb o'ylashadi lekin bu muvaffaqiyatli insonlar bo'lishligini jamiyatga mamlakatga yordam berishligini mamlakatga foyda keltirishligini haqida juda kamdan kam insonlar o'ylaydi nima deydi insonparvarlik yordamini menga ber qo'rqitsa ber aravacha ber degan gaplarni gapirmasdan faqat shu mana hammamiz yaxshi maqtov gaplarni gapirmasdan menimcha bu tashkilotlar jiddiy konstruktiv takliflarni berishi kerak
deb o'ylaydi Hasanboy Burxonov. Eslatib o'tamiz, o'zbekistonlik avtohavaskor Hasanboy Burxonov may oyida dunyo bo'ylab avtosayohatga chiqmoqchi edi. Biroq uning avtomarafoniga kerakli bo'lgan avtomashinani olishda hamda mablag' to'plashda qiyinchilik tug'ilgani bois avtomarafon shu yilning yoz oylariga qoldirilgan edi. Aytish joizki, O'zbekistonda imkoniyati cheklangan fuqarolar vaqti-vaqti bilan o'zlari haqida ommaga xabar berib turadi. O'tgan yil yana bir namanganlik ikkinchi guruh nogironi Mavlonxon To'rayev nogironlik aravachasida 500 kilometrlik yo'lni bosib Toshkentga bordi. Uning istagi O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga atab yasatgan tojini kiydirish edi. Ammo prezident qabuliga marafonchi kira olmadi va yasatgan toji bilan Namanganga qaytgan edi. O'zbekistonda nogironlar mehr-muruvvat yilida, Ramazon oyida hamda xayriya tadbirlari payti esga olinadi xolos. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Nima ham derdik, orzular hamma vaqt ham amalga oshmas ekan, mana namanganlik avtovaskorning bu orzusi ham hozircha armonga aylanib qoldi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 2011-yilning 30-oktyabrida prezidentlik saylovi bo'lib o'tadi. Shu kungacha prezidentlikka 54 kishi o'z nomzodini ko'rsatdi. Nomzod ko'rsatish jarayoni 16-avgust kuni yakunlanadi va tahlilchilar fikricha nomzodlar soni 60 taga ham yetishi mumkin. Ayni paytda siyosatshunoslar prezidentlikka nomzodini ko'rsatganlarni Rossiya parastlar, G'arb parastlar, millatchilar va islomchilar guruhiga bo'lib, bu guruhning qaysi biri g'alabaga erishishi mumkin ligini bashorat qilmoqdalar. Bu bashoratlarni Elmurod o'rgandi.
Bishkeklik siyosatshunos Ruslan Tashanovning aytishicha, avvalgi prezidentlik saylovlarida Rossiya muayyan nomzodlarni qo'llab, saylov jarayoniga ochiqdan-ochiq aralashib kelgan. Shu nuqtai nazardan deb hisoblaydi siyosatchi. Ayrim nomzodlar bu yilgi saylovda ham Rossiyaga tayangan holda ish olib boradi.
Tashqi siyosatning bog'at o'yinchi da talabgarlarni bir necha to'pga bo'lib qarasak bo'ladi.
Nomzodlarni tashqi siyosiy yo'nalishda bir necha guruhga bo'lib o'rgansak bo'ladi. Birinchi va eng katta guruh Rossiya parast nomzodlar. Ikkinchi yirik guruh bu AQSh va Yevropaga moyil siyosatchilar. Qolgan guruhlar esa kichik bo'lib, ular katta ta'sirga ega emas. Lekin kichik guruhlar orasida islomiy davlat qurish, islom davlatlariga yo'naltirilgan yangi siyosat yuritish tarafdorlari ham bor, deydi Ruslan Tashanov. Siyosatchilarning aytishlaricha, 54 prezidentlikka nomzod orasida asosiy raqobatchilar va prezidentlik kurashida g'olib chiqish ehtimoli bo'lganlar barmoq bilan sanarli. Bular Umurbek Tekebayev, Marat Sultonov, Adahan Madumarov va Qamchibek Tashiyevlardir. Agar bosh vazir Almazbek Atambayev ham prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsatsa, u holda u prezidentlikka asosiy talabgorlar ro'yxatining birinchi pog'onasini egallashi mumkin.
Qarab turadi bugungi kundachi. Anan men o'ylayman shu.
Bu yilgi saylovda oddiy qirg'izistonliklar manfaati uchun eng ko'p xizmat qilishni va'da qilgan va bu yo'nalishda o'z dasturiga ega siyosatchi g'olib bo'ladi. Prezidentlikka asosiy nomzodlarning dasturlari asosan iqtisodiy muammolarga qaratilgan bo'ladi va saylovchilar bu dasturlarni taqqoslab o'zlariga yoqqanlari uchun ovoz beradi. Bu galgi saylovda ko'proq iqtisodiy manfaatlar va'da qilgan nomzod g'olib bo'lishi kutiladi, deydi tahlilchi To'lonbek Abdirov. Ayni paytda tahlilchi nomzodlar iqtisodiy manfaatlarni turlicha talqin etishlarini ham aytadi. Masalan, Atajurt Millatchilar partiyasi nomzodi Qamchibek Tashiyev millatchilikni rivojlantirish orqali iqtisodiy taraqqiyotga erishish g'oyasini olg'a surishi kutiladi. Rossiya parast siyosatchi Adahan Madumarov kuchli prezidentlik boshqaruvi va Rossiyaga tayanish, g'arb parast Umurbek Tekebayev esa mamlakat boshqaruviga yosh islohotchilarni olib kirish orqali iqtisodiy rivojlanish yo'nalishini taklif etishlari mumkin. Ayni paytda prezidentlik saylovida g'olib bo'lish ehtimoli mavjud barmoq bilan sanarli yirik siyosatchilardan tashqari o'z nomzodini ko'rsatgan boshqa nufuzli bo'lmagan nomzodlar saylov o'yinini siyosiy chayqovga aylantirishlari kutiladi. Siyosatchilarning aytishlaricha, bu nomzodlar o'z tarafdorlarini saylovning ikkinchi bosqichida u yoki bu nomzod foydasiga ovoz berishga chaqirishi, o'zi olgan ovozlardan muayyan nomzod foydasiga voz kechishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonda prezidentlikka nomzodlar 60 kishiga yetib qoldi. Shaxtagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz ham Qirg'izistondan olingan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi militsionerlar tomonidan kaltaklangan millati o'zbek Rossiya fuqarosi Usmonjon Xolmirzayevning o'limi yuzasidan o'z xizmat tekshiruvini olib bordi va Jalolobod viloyati hamda Bozorqo'rg'on tumani Ichki ishlar boshqarmasining 7 xodimini unvonidan tushirish bilan ishdan bo'shatishni taklif qilmoqda. Bu borada Qirg'iziston Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rasmiysi Rahmatullo Ahmedov ma'lum qilgan. Biroq marhum Usmonjon Xolmirzayevning yaqinlari militsionerlarning ishdan bo'shatilishi bilan jazodan qutulib ketishlariga rozi emaslar. Ular ozodlikka Xolmirzayevning qotillari umrbod qamoq jazosiga hukm qilinishini talab qilishlarini bildirishdi. Mavzuni hamkorimiz Sherzod davom ettiradi.
Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Rahmatullo Ahmedovga ko'ra, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Ichki xavfsizlik xizmati millati o'zbek bo'lgan Rossiya fuqarosi Usmonjon Xolmirzayevning Bozorqo'rg'on tuman militsiya xodimlari tomonidan kaltaklanishi holati yuzasidan maxsus tekshiruv olib borgan.
Eylagan xizmat o'rtalaridan Bozorqo'rg'on rayonidagi Ichki ishlar bo'limining yetakchisi
olib borilgan xizmat tekshiruvi natijasida chiqarilgan xulosaga asosan Bozorqo'rg'on tuman Ichki ishlar bo'limining rahbari, uning o'rinbosari va 3 nafar mas'ul xodimlarni ishdan bo'shatish, shuningdek Jalolobod viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va uning o'rinbosariga hayfsan e'lon qilish taklifi qabul qilindi, dedi Rahmatullo Ahmedov. Biroq Usmonjon Xolmirzayevning yaqinlari militsionerlarning ishdan bo'shatilishi bilan jazodan qutulib ketishlariga rozi emaslar.
Sizga ishdan olindi deb kelyapti ma'lumot. Ishdan olish bilan qutulmasin, jinoiy javobgarlikka tortilsin. Hammasi bir arg'idan suv ichgan bular. Hammasi bir-biriga aloqador. U bo'yicha ishdan osongina ketdim deb o'ylamasin.
Derekan Zulfiya opa erining qotillarini umrbod qamoq jazosiga hukm qildirish uchun oxirigacha harakat qilishini aytdi. Marhum Usmonjon Xolmirzayev Rossiya fuqarosi bo'lgani uchun uning yaqinlari talabi bilan 9 avgust kuni jasadni sud tibbiy ekspertizadan o'tkazish jarayonida Rossiyaning O'shdagi konsulligi rasmiysi Ayrat Abdulin ham ishtirok etgandi. Avvalroq Ozodlik bilan suhbati chog'ida janob Abdulin Rossiya konsulligi Qirg'iziston kuch tizimlaridan voqea aybdorlari topilishini talab qilishini ham ma'lum qilgan.
Безусловно, это гражданин Российской Федерации. Мы сейчас координируем наши действия все с областной и с районной прокуратурой.
Bundan tashqari mazkur holatni bir qator xalqaro va mahalliy inson huquqlari tashkilotlari ham kuzatib bormoqda. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Xolmirzayev o'limi yuzasidan bayonot tarqatdi. Xabarda Xolmirzayevga nisbatan qo'llanilgan qiynoqlar va uning o'limi Qirg'iziston huquq-tartibot organlaridagi korrupsiya va jazosiz qolish masshtablariga misol bo'la oladi. Nahotki Qirg'iziston hukumatı militsiyada qiynoqlar, ta'magirlik va boshqa achinarli faoliyatni to'xtatish uchun yana bir odamning o'lishi kerak bo'lsa, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha direktori Hugh Williamson. Eslatib o'tamiz, asli bozor qo'rg'onlik, ayni paytda Rossiya fuqarosi bo'lgan Usmonjon Xolmirzayevni 7 avgust kuni soat 16:00 chamasi fuqarolik kiyimidagi odamlar uyidan chaqirib olib ketishgan. Kechki soat 7:00 u Bozor Qo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limidan o'z yaqinlariga telefon qilib, militsiya idorasiga 30 ming so'm miqdorida pul olib kelishini aytgan. Yaqinlari aytilgan mablag'ni militsiya idorasiga olib kelib, Usmonjon Xolmirzayevni uyiga olib ketishgan. Uyga ketar chog'i Xolmirzayev yaqinlariga militsiya idorasida ushlab turilgan paytda qattiq kaltaklanganini aytgan. 9 avgust kuni esa u olingan tan jarohatlari natijasida Bozor Qo'rg'on tuman kasalxonasida olamdan o'tgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi metro bekatlarining ayrimlarida plastik karta orqali chipta xarid qilish imkoniyati bir necha kundan buyon to'xtatilgan. Bu haqda O'zbekistonliklar axborot almashuv internet forumida xabarlar qoldirmoqda. Muxbirimiz Basira mazkur mavzuni o'rganishga harakat qildi.
Toshkentlik bloger Yevgeniy Sklerevskiyga ko'ra, Toshkent metropolitenida plastik karta to'lovini amalga oshiruvchi terminallar ishlamayapti.
Metro спрашивает, говорят, пока не работает. Сегодня наличка-то есть, просто комфортнее с карточки. На двух станциях, где я бываю...
Метрода сорасам терминаллар хозырча ишламаяпты, дейді. Метро ходымлары ана ишлайды, мана ишлайды, вақтынча өчірілген дейшеяпты. Яни, улар умуман ишламаяпты, дейшмаяпты. Мен файдаланадыген 2 метро бекетіда шундай халат. Бу Алишер Навои ба Хамза бекетлары. Bunday holat ko'pincha uchraydi. Savdo do'konlarida ham terminallar ishlamay qoladi. Axir terminallar hamma joyda ishlashi kerak-ku. Naqd pul boru plastik karta bilan to'lash qulayroq edi,
deydi toshkentlik bloger Yevgeniy Sklerevskiy. Toshkent metropolitenida bir chipta narxi naqd pulga ham to'lov terminali orqali ham bir narxda 600 so'mga sotiladi. Toshkent metropolitenida terminallar ishlamay qolgani YuForum saytida ham internet foydalanuvchilar tomonidan muhokama qilinmoqda. Ayrim forum ishtirokchilari terminal ishlamayotganligini sabotaj deya baholab, O'zbekistonda hatto davlatga ham naqd pul kerakligi haqida fikrlar yozmoqda. Yana bir forum ishtirokchisi esa terminallar ishlamasligini undan foydalanuvchi xodimlar ochiqdan-ochiq ayta olmasligini ham misol keltirmoqda. Bank o'z saytiga ko'ra, O'zbekistonga terminallarni olib kirish bilan faqat bir firma shug'ullanadi hamda terminalni faqat O'zbekistondagi banklardan foydalanishga olish mumkin. Ayni paytda O'zbekistonda terminallar ishlab chiqarilish yo'lga qo'yilish haqida o'tgan yil ushbu sayt xabar bergan edi. O'zbekistonda davlatga qarashli tashkilot xodimlarining oylik maoshi plastik kartochkalarga ko'chirilib kelinadi. So'nggi paytda nafaqa pullari ham plastik kartochkalarga o'tkazilishi kuzatilmoqda. Ayni paytda Toshkent metropolitenida ishlamay qolgan terminallar borasida metropoliten rahbariyatiga bog'lanish harakatlari samara bermadi. Terminallar bilan ta'minlashni o'z zimmasiga olgan Markaziy bank xodimlaridan ham hozircha mazkur mavzu yuzasidan axborot olish imkoni bo'lmadi. Regnum axborot agentligiga ko'ra, O'zbekistonda 1-iyulga qadar to'lov terminallarining soni 88539 taga yetgan. Shulardan 16739tasi Toshkent shahrida o'rnatilgani aytiladi. Yil oxiriga qadar O'zbekistonda to'lov terminallarining soni 95 mingga yetishini Markaziy bank matbuot xizmati ma'lum qilgan. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. 13 avgust kuni Pokistonda AQSh fuqarosi noma'lum qurolli guruh tomonidan o'g'irlab ketildi. Pokiston politsiyasi voqea yuzasidan qidiruv tekshiruv ishlari olib bormoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
Pokistonning Lahor shahrida Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosi o'zi yashayotgan uyda noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'g'irlab ketildi. Islomoboddagi AQSh elchixonasi o'g'irlab ketilgan Amerika fuqarosi Austin Associates maslahat shirkati xodimi Warren Weinstein ekanini ma'lum qildi. Pokiston politsiyasiga ko'ra, shanba kuni 8-10 nafar qurollangan shaxs tongi 3:30 Weinsteinning haydovchisini eshikni taqillatishga majbur qilgan va eshik ochilgandan so'ng uning uyiga bostirib kirgan. Pokiston politsiyasining yuqori lavozimli zobiti Islomobodda muxbirlarga voqea yuzasidan ko'p ma'lumotga ega emasligini aytdi.
باقی کی اطلاع ملی ایک مسٹر وارن ہیں جو امریکن سٹیزن ہیں ان کے یہاں سے فورسفلی لے کے جانے کی اطلاع ملی ہے.
Biz AQSh fuqarosi bo'lgan janob Warren kuch bilan olib ketilgani to'g'risida ma'lumot oldik. Voqea ertalabki 3 dan 45 daqiqa o'tganda ro'y bergan. Hozirga qadar biz voqea qanday yuz berganini o'rgandik va dalillar to'pladik, dedi Pokiston politsiyasi rasmiysi. Voqea ro'y bergan paytda uning qo'riqchilari Ramazon oyi saharligiga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lganlar. AQSh fuqarosining o'g'irlab ketilgani bo'yicha mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Pokiston politsiyasi hujum sababi noma'lum demoqda. Politsiya xodimi Tajammal Husayinga ko'ra, Weinstein o'g'irlab ketilishidan bir kun oldin Islomobod shahridan Lahorga qaytgan va xodimlariga loyihasini to'xtatib, dushanbaga qadar Pokistonni tark etishini aytgan. Austin Associates AQSh hukumatining yordam ko'rsatish dasturlarini amalga oshiradigan shirkatlardan biridir. 60 yoshdan oshgan Weinstein Pokistonning qabilalar yashaydigan mintaqasida taraqqiyot loyihasini amalga oshirish bilan shug'ullangan. Austin Associates shirkatining internet saytida 25 yillik tajribaga ega bo'lgan mutaxassis Warren Weinstein Pokistondagi turli sanoatning raqobatbardoshligini kuchaytirish dasturi rahbari bo'lgani bildirilgan. Austin Associates o'z saytida xalqaro qonunchilik va iqtisodiyot bo'yicha doktorlik ilmiy unvoniga ega bo'lgan Weinsteinning Pokistonda 7 yildan beri yashab kelgani ma'lum qilingan. Pokistondagi jangari guruhlar avvallari ham xorijliklarga qarshi hujumlar uyushtirgan. Jinoiy to'dalar esa pul undirish maqsadida chet el fuqarolarini o'g'irlagan. AQSh davlat departamenti shu haftada Amerika fuqarolariga Pokistonga sayohat qilmaslik haqida ogohlantirish e'lon qilgan edi. Joriy yil may oyida AQShning maxsus kuchlari Al-Qoida yetakchisi Usama bin Ladenni o'ldirgandan so'ng Pokiston va Amerika Qo'shma Shtatlari munosabatlarida taranglik yuzaga kelgan.
Pokistonda AQSh fuqarosi noma'lum qurolli guruh tomonidan o'g'irlab ketilganligi haqidagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ayni paytda Afg'oniston rasmiy Islomobodni toliblar tomonidan Afg'oniston bilan muzokara o'tkazishga targ'ib qilishga chaqirmoqda. Rasmiy Kobul yaqinda Afg'oniston, Pokiston va AQSh o'rtasida o'tkazilgan 3 tomonlama uchrashuvda bunday bir taklif bilan Pokiston tomoniga murojaat qilgan edi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan olim Ko'hkan Kobuldan.
Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Jonon Musozay rasmiy Islomoboddan Afg'onistonda haqiqiy barqarorlik ta'minlanishi uchun yaqin kelajakda lozim hamkorliklarni amalga oshirishini so'radi. Musozay bu qabil hamkorliklardan biri Pokiston tomoni o'z nufuzidan foydalanib, toliblar rahbarlarini Afg'oniston davlati bilan muzokara o'tkazishga targ'ib etishdan iborat ekanini tilga oldi. Jonon Musozay yaqinda Afg'oniston, Pokiston va AQSh namoyandalari aro o'tkazilgan 3 tomonlama uchrashuvda Islomobod rasmiylari bilan bu haqda gaplashilganini aytdi. Uchrashuvda Pokiston tomoni toliblar rahbarlarini Afg'oniston davlati bilan muzokara o'tkazishga targ'ib etish imkoniga ega ekani ustida bahs etildi. Rasmiy Islomoboddan bu to'g'rida biz bilan amalda hamkorlik qilishini kutamiz. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi so'zchisiga ko'ra, AQSh Afg'oniston va Pokiston aro o'tkazilgan muzokaralar davomida Pokiston tomoni Afg'onistonda siyosiy yo'llar orqali tinchlik barqaror etilishidan himoyat etishini bayon qilgan. Rasmiy Kobul o'nlab kishi toliblarining baland martabali rasmiylari va rahbarlari Pokistonda hayot kechirayotganini ta'kidlaydi. Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarining Kobuldagi elchisi Ryan Crocker Pokistonni Afg'onistonda haqiqiy barqarorlik ta'minlanishi uchun yordam ko'rsatish imkoniga ega ekanini uqtirgan edi. Xo'sh, qo'shni Pokiston Afg'onistonda davom etadigan tinchlik bo'roniga qanday rol o'ynab kelmoqda? Ushbu savol bilan afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Elmurod Arg'unga yuzlandim. Janob Arg'un, Pokistonni faqat Afg'oniston-Pokiston o'rtasida Durand chegara chizig'i muammosi uchun Afg'onistonda jang-jadallar davom etishi tarafdori emasligini aytadi. Arg'unga ko'ra, rasmiy Islomobod Afg'onistonda Pokistonga qaram bo'lgan bir hukumat vujudga kelgandagina Afg'onistonda tinchlik ta'minlanishini xohlaydi.
Afg'onistonni notinchligini Pokiston tarafidan ko'proq siyosatchilar xati Durand, ya'ni chegara janjoli hisoblaydi. Menimcha u qadar muhim emaski, Pokistonning o'zini davomi Afg'oniston notinchligiga bog'liq. Agar notinjam bo'lmasa Afg'onistonga sulh ham kelsa, hukumat Pokistonga bog'liq bo'ladi. Hukumat Pokistonga bog'liq bo'lmagan taqdirda Pokistonda iqtisodiy lihozdan cho'kishi mumkin. va Pakistan va buni ustiga hisoblaydilar, Durand xatini ustiga.
Rasmiy Islomobod toliblar rahbarlari Pokistondan turib, Afg'oniston ichkarisida terror hujumlarini rahbarlik qilayotganliklarini har doim rad qilib kelgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldagi muxbirimiz xabari edi. Hurmatli tinglovchilar, endi e'tiboringizga Ozodlik radiosi Markaziy Osiyo xizmatlarining qo'shma loyihasi bo'lgan tutash yo'llar eshittirishini taqdim etamiz. Uni rus tilida tinglang. Marhamat.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Здравствуйте. На перекрестке сегодня дежурим мы, корреспондент узбекской службы Сарвар Усман и корреспондент казахской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода Ержан Карабек. Спасибо, что вы нас слушаете. Сегодняшний выпуск программы «Перекресток» мы решили провести в формате круглого стола. И он будет посвящен водно-энергетическим проблемам стран Центральной Азии, а точнее проблеме дефицита водных ресурсов в регионе. Скажем сразу, что эта проблема не нова для Средней Азии. Состояние Аральского моря – яркое доказательство того, насколько она серьезна. В последние годы каждая страна пытается решить эту проблему самостоятельно, что усугубляет и без того сложную ситуацию. Ситуацию не только с водными ресурсами, но и с межгосударственными отношениями. На эту тему написано сотни, если не тысячи статей. Даже самый ленивый успел настрочить хотя бы одну заметку. А позиция выступающих на эту тему порой диаметрально противоположна друг другу. А спор между Ташкентом и Душанбе по Рагуну – целая эпопея. Сразу и не скажешь, какая самая свежая новость по этой проблеме. Между тем, засушливое лето нынешнего года, а кое-где самая настоящая засуха, заставляет задуматься над проблемой самым серьезным образом. Не берусь судить, как в других частях региона, но по сообщениям слушателей радио «Азатлик», засуха поразила южные области Узбекистана. В результате в Кашкадаринской области гибнет скот. Корма даже в более или менее благополучной Ферганской долине подорожали в несколько раз. Является ли сегодняшнее состояние сигналом для правительств региона, что проблему нужно решать сообща? И если да, что мешает им начинать работу в этом направлении? Или они думают, что до точки невозврата еще далеко? Не думают ли они, игра с одной стихией, водой, может породить другую, огонь? Эти и подобные вопросы в рамках программы «Перекресток» мы решили задать нашим гостям-экспертам. Знакомьтесь, из Ташкента политолог Фархад Талипов и заочно директор Института водных проблем Академии наук Республики Узбекистан Ерназар Махмудов. Из Душанбе заведующий отделом Таджикского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации Мурат Аминджанов. Из Бишкека заместитель председателя Госкомитета Киргизской Республики по водному хозяйству и мелиорации Чингиз Узакбаев. Представитель Туркменистана обещал присоединиться к нам. Как только появится возможность, мы будем иметь беседу с Александром Додоновым, бывшим министром водного хозяйства Туркменистана. И, наконец, со мной в студии корреспондент казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Ержан Карабек. Он и эксперт по Казахстану, и мой соведущий. Так что вопросы здесь задаю не только я.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вот самая последняя новость на тему, которую мы собираемся обсудить. 8 августа в городе Ходжентте руководители водных хозяйств Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана провели внеочередную встречу. На встрече с киргизской стороны участвовал заместитель председателя Государственного комитета по водным ресурсам и мелиорации Чингиз Узакбаев. Господин Узакбаев, пожалуйста, расскажите, какие вопросы вы решали и что решили?
Добрый день всем. На сегодня, оценив сложившуюся ситуацию в низовьях рек Сырдарья, то есть в южно-казахстанской области Казахстана, а также Сухандаринский нижний область Узбекистана, где ощущается нехватка поливной воды, поэтому мы собрались на неочередном рабочем заседании, где мы могли решить следующие задачи. Взяли на себя обязательства, то есть с кыргызской стороны, значит, осуществить попуски в Токтагульской ГЭС до 550 км в секунду. Казахстанская сторона взяла на себя ответственность на том, что до 1 сентября продолжит прием электроэнергии с кыргызской стороны с увеличением приема объема электроэнергии, адекватная попускам с каскада Токтагульских ГЭС. Узбекистан взял на себя обязательство обеспечить приток гидропосту Ахджар, то есть Кайракумскому водохранилищу, не менее 550 км в секунду воды, обеспечить казахстанскую часть канала Дастык не менее 100 кубометров в секунду, обеспечить по каналу Большой Ферганский канал в сторону Таджикистана не менее 12-13 кубометров в секунду и Северо-Ферганский канал до 2 км в секунду до конца вегетационного периода. Этим решением мы можем выйти в создавшейся ситуации, понимая, что казахстанские земледельцы на сегодня полили всего 60-65% своих земель. И последние дни вот благоразумие водников, дай бог, на сегодня будет решен весь вопрос, который сложился из-за такого очень жаркого периода в конце вегетации 2011 года.
Спасибо, господин Музакбаев. Ержан, недавно правительство Казахстана обращалось по этому вопросу к правительству Кыргызстана. Вот такое решение вопроса решает проблему Казахстана?
Именно в этой ситуации, как журналист, который следит за этой темой, я бы сказал, что это решает. Да, сегодня это решает. Что будет завтра, когда будет следующий вегетационный период, так называемый. То есть эти проблемы решаются сегодня локально, но в целом в рамках...
В пожарном порядке, да?
Да, в пожарном порядке. А вот в целом, когда главы пяти государств Центральной Азии декларируют интеграцию, стремление к сотрудничеству, но общего комплексного решения споров по воде, по энергетике нету.
Астана подняла вопрос, и ее вопрос, как вы говорите, вот сегодня локально решился, да? И есть другой вопрос по Узбекистану, другая проблема. Вот вначале я говорил, что засуха в южных областях Узбекистана, и об этом я до начала этой беседы поговорил с директором Института водных проблем Академии наук Республики Узбекистан Ерназар Махмудовым. Вот что он сказал по ситуации в Кашкадарье.
Господин Махмудов, да-да, в этом году, да-да, засуха, да-да, поразила некоторые южные области Узбекистана. В Кашкадарьевской области из-за засухи гибнет скот.
Да.
Вы об этом знаете?
Знаю. Это связано с регулированием работы Нарикского гидроузла. Нарик находится же в том бассейне реки Ланш, которым в дальнейшем предполагается строительство Рагунский ГЭС.
Это тоже это тоже связано с Таджикистаном, так?
Конечно, с Таджикистаном связано. По Лахшу есть крупное водохранилище, Нарикское водохранилище, съемка 10,5 миллиарда километров воды. Тоже могут оказывает воздействие на режим сока по всему бассейну реки Амударьи.
А как раз момент, что думает по этому поводу представитель Душанбе господин Аминджанов, но я хотел бы услышать еще и мнение представителя Ташкента, политолога Фархада Талипова. Пожалуйста, что вы можете сказать по этому поводу?
В целом, действительно ощущается дефицит такого широкого всеобъемлющего подхода к данной проблеме среди стран Центральной Азии. В то же время я согласен еще и с другим мнением о том, что, несмотря на то, что отсутствует комплексный подход, все-таки методы, так сказать, пожарные, как это имело место в Ходжентии, то есть когда специалисты, водники, собравшись, решили локально, и если так можно выразиться, одноразово текущую проблему, это тоже очень хорошо. Я думаю, вот такие, скажем так, пусть даже скромные, в кавычках, достижения на уровне экспертов, водников по решению, пусть даже вот текущей неотложной водной проблемы, станет поучительным уроком для всех стран Центральной Азии. Во-первых, этот опыт демонстрирует, что все-таки, пусть даже и локально, пусть даже одноразово, решать проблемы можно. Это не какие-то нерешаемые проблемы. Здесь нет антагонизма. И в этом смысле вопрос не должен идеологизироваться или политизироваться. Вопрос является чисто техническим, на мой взгляд. А раз так, он решаемый.
Господин Талипов, вот к этому вопросу мы еще вернемся. А пока я хотел бы услышать мнение представителя Душанбе, заведующего отделом Таджикского научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации Мурада Аминджанова. Господин Аминджанов, вот главный специалист по водным проблемам Академии наук Республики Узбекистан Ирназар Махмудов сказал, что в засухе опять же виноват Таджикистан. Что вы сказали бы по этому поводу?
Понимаете, это настолько высосано из пальца, что просто стыдно мне, такому уважаемому человеку, что-то разъяснять. Вот я вам приведу 2-3 примера, 2-3 цифры. Причем цифры эти из схемы комплексно использования водных и земельных ресурсов. Значит, по Амударье, который имеет огромные колебания стока, в настоящее время 90% обеспеченности сток имеет расход 62 кубокилометра. И он зарегулирован Туямуюном и Нуреком всего на 62%. То есть пока весь сток не будет зарегулирован, гарантии от вот таких засух у них не будет. После строительства Рагунского гидроузла, против которого так рьяно борется, вот этот сток увеличится с 62,1 до 68,8 кубокилометров. Вот вам вред, Рагун, или польза. Теперь относительно того, что виноват во всех этих бедах маловодия Узбекистана, Таджикистан. Значит, река Амударья формируется на территории Таджикистана из трех рек. Это Пянч, 33 куба, это среднемноголетний. Кафирниган 5,6 кубокилометров. Эти две реки не зарегулированы. И в пределах своего многолетнего, многомиллионнолетнего, может быть, гидрографа течет полностью в низовье. Таджикистан никакого вмешательства не имеет. Значит, третья река Амударинского стока составляет Вахш, среднемноголетний расход которого равен 20 кубокилометров. А для ирригации необходимо, значит, рассчитывать орошаемые земли только при стоке 90% обеспеченности. Так вот, 90% обеспеченность стока реки Вахш составляет 16,7 кубокилометров. Из них, заметьте, 9,5 кубокилометров является лимитом Таджикистана. Остается 5-6 кубокилометров, это на весь год. И еще заметьте, что из Нурека мы ежегодно в самый межинный период, когда идет очень, значит, малый сток идет по всем рекам, мы добавляем 5 кубокилометров воды из Вахша, из зарегулированного Нурекском гидроузле, Нурекском водохранилище объема.
Мурат Атаевич, значит, вы абсолютно отвергаете обвинения узбекской стороны, да?
Абсолютно.
Абсолютно. Господин Узакбаев, вы представитель той страны, как и Таджикистан, которая дает воду, так? Что вы думаете по этому поводу? Ваше мнение?
Я бы хотел бы сперва выразиться о том, что вы дали той встрече оценку, что пожарный режим заставил водников подняться в Ходжент. Вы абсолютно не правы. Для того, чтобы было... Для проведения нормального вегетационного периода существует межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия, где представители всех водохозяйственных органов стран Центральной Азии, руководители являются членами этого МКВК. МКВК заседает ежеквартально, поочередно в каждой стране. Например, в этом году в мае в Ташкенте мы могли согласовать и подписать протокол о будущем
вегетационном периоде, где по прогнозам гидрометов стран дали, что в низовьях рек, особенно в боковых, значит, течениях рек, будет очень маловодно, что оно и подтвердилось. Где в низовьях Узбекистана некоторые реки дали максимум 5-10% от средних многолетних данных. Поэтому это не пожарное. Вот, например, 16 июля в тот же Мхадзенте те же руководители мы собрались, обсудив вопрос режима всей Сырдарьинского бассейна, где мы достигли тогда соглашения, что мы понизим уровень Кайракумского водохранилища Таджикистана до определенной отметки. Когда мы достигли этой определенной отметки уровня воды 343 метра над уровнем моря, мы сели за второй план действий. Мы договорились, что вот таджикская сторона спустит воду до 1 200 000 кубов, то есть до 342,5 отметки. На сегодня Таджикистан спускает со своего Кайракумского водохранилища 600 километров воды для обеспечения низовья Узбекистана и Казахстана. Относительно того, что Нурек является причиной засухи, я абсолютно против этого решения, которое говорят. Почему? Потому что с Нурека сегодня идут холостые сбросы, которые влияют на экономику всей Центральной Азии. 1400 кубов воды сегодня без выработки электроэнергии с Нурека идет по факшу. Это ли наше гуманное, это ли наше доброе решение проблем между странами?
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Ержан? Господин Узакбаев бросает камень в ваш огород. Это вы сказали о пожарном порядке?
Действительно, в последнее время, как многие эксперты говорят, в том числе и сегодня тоже было высказано, что такие проблемы решаются в пожарном порядке, и нету комплексного решения какого-то. Да, как мы видим из сообщений средств массовой информации, периодически происходят встречи специалистов по проблеме, происходят межведомственные какие-то контакты. Но международные организации критикуют, в частности, вот ООН недавно критиковал страны Центральной Азии, правительство стран Центральной Азии за то, что нету политической воли для решения проблемы водно-энергетических ресурсов по мировым стандартам. В начале нашей беседы господин Мурат Атаевич Аминжанов говорил, что не учитывается мировой опыт, когда есть 5 государств и всего 2 реки. Каким должен быть мировой опыт, как он должен быть применяться? Хотелось бы услышать мнение господина Аминжанова пошире.
Пожалуйста, господин Аминжанов.
Значит, вот я вам приведу один пример по бассейну Нила. Он сейчас очень популярен везде. Анвара Садата, который говорил, что если страны Верховьев будут препятствовать получению воды Египту, то 60 тогда было миллионному Египту не остается ничего, как пойти туда войной. Сегодня мы знаем, что именно Египет стал инициатором того, чтобы начали проводить совместные переговоры по рациональному использованию этих водных ресурсов, решение своих проблем. И уже 8 стран имеет, по-моему, около десятка, 8 или 9, соглашений по двусторонним и многосторонним, проблемам использования этих водных ресурсов. То есть альтернативы, особенно в наш век, переговорам нет. И вот эти переговоры также проходят под эгидой Всемирного банка. Но дело в том, что когда этот вопрос не политизирован, а хотят найти решение, причем решение техническое на основе, экспертных заключений, тогда решение всегда будет найдено. Но мне кажется, что у нас в Центральной Азии этот вопрос несколько политизирован.
Господин Узакбаев, это тот же вопрос к вам.
Изучив разный опыт мировой, мы недалеки от тех вопросов, которые должны решаться во благо решения всех наших проблем. До этого, благоразумие руководителей стран Центральной Азии, благоразумие специалистов дало значит, подписание соглашения 98 года по, значит, водно-энергетическим вопросам Центральной Азии, где вырабатывана электроэнергия Кыргызстана и Таджикистана по объединенной Центральноазиатской линии употреблялась Узбекистаном и Казахстаном адекватно. За эти цены мы получали газ и другие, уголь и так далее, и так далее. За последнее время некоторые страны односторонне вышли с этого соглашения. Это соглашение, я не скажу, что это уникальное. Там много нормативно-правовых недостатков. Нет обязательств государств прямых. Поэтому мы на уровне МКВК возобновили на сегодня при поддержке АБР, разработали новый проект по использованию водно-энергетических, новый проект соглашения по использованию водно-энергетических ресурсов Сырдарьи, который находится на обсуждении стран. Второй пример, который яркий, отношения между государствами, это соглашение 2000 года между правительством Республики Казахстан и Кыргызской Республики по использованию межгосударственных сооружений бассейна реки Чуталас, где нет в мире аналога взаимодействия, добрососедства, взаимоуважения между странами.
Для... Хорошо, спасибо вам.
Я хотел бы обратиться к представителю Ташкента, Фархаду Талипову. Вот господин Узакбаев, когда говорил об отпуске или о подаче воды из Кыргызстана и Таджикистана, употребил слово «гуманность». В решении водного вопроса в регионе уместно это слово?
Смотря в каком смысле это, конечно, употребляется. Хотя вода, мы знаем по лозунгу, что вода – это жизнь. С этой точки зрения, то или иное решение, связанное с водой, обеспечением вот этого жизненно важного ресурса, конечно, можно рассматривать с точки зрения гуманности. Но развивая эту мысль о гуманности или гуманизме в отношении, в подходе к водной проблеме, я бы сказал, что этот принцип гуманизма, принцип гуманности в каком-то смысле входит в противоречие с принципом национализма. Не в дурном смысле слова, конечно же, национализма, а в смысле того, что новые независимые государства вот уже 20 лет экспериментируют с созданием национальной государственности своей. И ко всем вопросам как своей собственной жизни, так и регионального развития подходят именно сквозь призму национальных интересов, что, на мой взгляд, является узким подходом. Возьмите хотя бы вопрос о том, что вода является, там, скажем, если она имеет свое происхождение на территории Киргизии или Таджикистана, значит, она принадлежит или является собственностью, или является товаром Киргизии и Таджикистана, за которую страны Низовья должны платить. Можно по-разному обосновывать такой подход, но в любом случае он будет противоречить подходу, связанному с гуманизмом, потому что вода – это жизнь. Поэтому, я думаю, увлеченность наших новых независимых государств сугубо национальным видением всего и вся вокруг с точки зрения национальных интересов является, на мой взгляд, главным препятствием в решении не только водных проблем, но и многих других проблем, которые имеют региональное измерение.
Спасибо, спасибо, господин Талипов. Мой коллега имеет вопрос к вам. Пожалуйста,
Ержан. Да, господин Талипов, вот наш собеседник, господин Аминжанов из Душанбе, сегодня привел пример, когда Анвар Садат, президент, бывший президент Египта, в свое время угрожал странам, которые находятся в верховьях реки, которая питает, основной реки, которая питает Египет. И он говорил, что они не допустят того, чтобы в Египет шло меньше воды. Точно так же выражался президент Узбекистана Ислам Каримов. Мы помним одно из его последних известных выступлений, когда он в Нукусе, находясь в эпицентре трагедии Аральского моря, угрожал официальному Душанбе, что мы не допустим, чтобы ни одна капля воды не уменьшилась из-за строительства Арагунской ГЭС. Но все-таки политической воли для решения этой проблемы, комплексного решения, достаточно ли со стороны Ташкента, на ваш взгляд? Ведь Ташкент, Узбекистан критикуют в том числе и за так называемую экстенсивную экономику, которая началась во времена Брежнева, Хрущева, когда ради хлопка бросались на прополую миллиарды ресурсов, на миллиарды рублей. В состоянии ли сама страна свою экстенсивную экономику переключить на их интенсивную, скажем так?
Опять же, с точки зрения того, что вода является жизненно важным ресурсом. И, конечно же, всякое необеспечение этой потребности просто гибельно. С этой точки зрения, даже при всем гуманизме, может быть, Анвара Садата, и нежелании ни с кем воевать, он просто бы, наверное, и не сдержал бы эту самую войну, случись вот такая катаклизма. Поэтому, я думаю, надо понять, и можно понять, и даже такие резкие заявления. Я не знаю, как даже интерпретировать слова нашего президента о том, что мы не допустим, чтобы одна капля, даже на одну каплю уменьшилась вода в Амударье, но поставьте себя на его место, и вы бы сказали, что вы бы допустили, чтобы эта вода уменьшилась в Амударье, и, скажем так, потребности, жизненно важные потребности населения Узбекистана не были обеспечены. Это бы тоже было бы гибельно для Узбекистана. Я не эксперт по воде, но я считаю, что здесь необходим действительно очень серьезный системный подход. Не сугубо на таком узком национальном видении вопроса, что есть мы и больше ничего не знаем, а есть регион.
Господин Талипов, конечно, мы знали, что вы не специалист по воде, но мы знали, что вы политолог, и вы занимаетесь интеграционными вопросами в Центральной Азии. Как политолог, вы можете сказать, что в регионе завтра будет лучше, чем сегодня, вот хотя бы по водному вопросу? Есть какие-нибудь тенденции?
Я закончил ответ на вопрос об экстенсивной экономике. Я не думаю, что Узбекистан остался на уровне экстенсивной экономики, а все четыре остальные республики Центральной Азии вырвались на суперсовременные технологические уровни. Я думаю, элементы советской экономики сохранились во всех центральноазиатских государствах, в том числе и в Казахстане тоже, который как создал о себе стереотип о том, что он, в общем-то, сейчас вырвался далеко вперед от центральноазиатских государств. Я в это не верю, и, конечно, это тема другого разговора.
Мы приняли ваш ответ. Задача нашей сегодняшней программы не решить водные проблемы, а это приглашение нашего слушателя к размышлению. И вы, как специалисты в этом деле, в частности, вы как политолог, вы можете сказать, что мой слушатель будет спокоен за свой завтрашний день, хотя бы вот по водному вопросу? Есть,
да,
тенденции,
конечно,
какие-то?
Есть несколько симптомов, положительных симптомов, позволяющих с надеждой смотреть в будущее. По крайней мере, то, с чего начался наш сегодняшний разговор, а именно с факта состоявшейся встречи экспертов и специалистов по воде в Ходжентии, уже является одним из таких признаков, говорящих о том, что есть потенциал для сотрудничества, и хоть на локальном уровне все-таки техническая проблема была решена, да, это дает определенный опыт, случись, не дай бог, такие засухи и в будущем тоже.
Значит, есть надежда. Последний вопрос господину Аминджанову. Ваше мнение, мой слушатель может быть спокоен за свой завтрашний день?
Дело в том, что пока мы не перейдем к системе водосбережения, обеспеченность низовьев воды не будет. Даже не только средства Рагуна, еще три реки не смогут заполнить все эти пески водой. Понимаете? Значит, в этом смысле должна быть только добрая воля всех стран, и должны это решаться на уровне экспертов, специалистов высокого уровня.
Спасибо.
И не амбициями надо решать, а надо решать это технически и технологически. Прежде всего.
Господин Аминджанов, спасибо вам, спасибо всем гостям. Это была программа «Перекресток», радио «Свободная Европа», радио «Свобода». Мы попытались поговорить о проблеме дефицита водных ресурсов в Центральной Азии, и программу я хотел бы закончить той сентенцией, которую несколько раз вспоминал политолог из Ташкента Фархад Талипов: «Вода – это жизнь», и я добавил бы еще одно слово: «Вода – это жизнь региона». Спасибо всем.
Азаттық радиосы.
Радио Озоди.
Азаттық радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттық.
за рамками круглого стола хотим заметить, что по техническим причинам свой последний вопрос мы не сумели задать господину Узакбаеву из Бишкека и не сумели попрощаться с ним. То, что в передаче не были упомянуты водные проблемы Туркменистана, совсем не означает, что в этой стране этих проблем нет. Просто по техническим же причинам нам не удалось связаться с бывшим министром водного хозяйства Туркменистана Александром Дадоновым. Вот теперь все. Слушайте нас ровно через неделю.
Tutash yo'llar eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.